коллеги, здравствуйте. Я, если позволите, буду так дозированно провокативен, но потому что дух гештальта и 1 апреля требуют этого. И вчера, значит, Владислав Тарасенко, если помните, значит, он почему-то представил, у меня была такая фантазия про меня на броневике. Как-то я сначала решил немножко даже обидеться, а потом подумал, что как-то надо и эту часть интегрировать. Поэтому, коллеги, вот, наверное, это могло бы выглядеть как-то так. Кстати, броневичок тот самый находится в одном из питерских музеев. И, в общем, при случае, если что, вполне. Значит, кстати, я подумал, что, знаете, если бы мы продолжили линию Джозефа, да, и вот как-то хотели бы усилить вот эту политическую историю, то мы вполне могли бы взять апрельские тезисы 17 года, например, взять пару цитат, коллеги, это реально цитаты Владимира Ильича Ульянова Ленина, ну вот позвольте, я зачту. «Плата всем чиновникам при выборности и сменяемости всех их в любое время не выше средней платы хорошего рабочего». Или, например, никакой поддержки временному правительству, разъяснения полной лживости всех его обещаний, разоблачения, чтобы это правительство, правительство капиталистов, перестало быть империалистским. Поэтому, если бы Костя захотел, например, скажем, какой-то вот широкой рекламы, например, мероприятия, то представьте себе, что где-то на 5-м канале вышла бы новость, что Конгресс там, гештальтистов принял решение о том, что никакой поддержки временному правительству. В работе Конгресса активное участие приняли американские и ирландские консультанты. Ну и, конечно, как сказать, широкая реклама была бы обеспечена. Но, коллеги, да, вот отшучусь немножко таким анекдотом, анекдот советского времени, что к столетнему юбилею, значит, Ленина часовой завод выпустил новые часы с кукушкой. Вместо кукушки каждый час из часов выезжает Ленин на броневике, простирает вперед руку и говорит: товарищи, революция, необходимости которой все время говорили большевики, ку-ку. Поэтому, если такой вариант, как это моей революционной деятельности, вас устроит, то вот пусть будет так. Ну и, кстати, я подумал еще одну вещь такую содержательную, что вот если все-таки неделя организационного развития – это нора, ну вот в прямом переводе, то вот такой вот путь к норе или к надежде, как вам нравится, это, в общем, правильно. Поэтому можно я ограничусь вот такой вот таким вот вариантом ленинского послания? В общем, коллеги, и на этом ленинскую часть своего выступления буду считать завершенной. Привет Владиславу Тарасенко. Хорошо. Итак, значит, соответственно, коллеги, два слова про себя. Костя меня уже хорошо представил. Действительно, я в основном работаю вот в таком, в практиках развития. Иногда называю себя проктологом через А, ну, развивая тему про внутри и вне помойного ведра. И, коллеги, мне кажется, что я латентный гештальтист. Потому что, с одной стороны, я так никогда не позиционировался, но, может быть, после сегодняшнего выступления вы скажете, что я уже и не латентный, а явный. И отдельное спасибо Косте и Шону, да, действительно, с которыми, вот я когда-то впервые про гештальт, с гештальтом я познакомился благодаря Нифонту Долгополову, светлой памяти, и это было 25 лет назад, вот, ну а затем действительно очень много вот было в соприкосновении с Шоном, с Костей, и действительно это важная для меня тема, и это, наверное, один из языков, который для меня является одним из важных внутренних языков диалога. И вот если в картинках представлять себя, то вот этот персонаж мне нравится гораздо больше, чем предыдущий. И вы знаете, мне кажется, кстати, что иногда интересно было бы поосмыслять, как, собственно, мастер или магистр Йода, как это коррелирует с некоторыми гештальтистскими истинами и мыслями. И вот, коллеги, мне очень цена вот эта картинка. Вот, знаете, здесь такой почти роденовский мыслитель нарисован, а вот рядом постамент, на котором написан «Дуер». Да, такой, знаете, делатель, деятель. И вот, знаете, мне кажется, это очень важная история про вот, ну, как бы мою и нашу жизнь. Потому что, с одной стороны, много дуем, в смысле, много практикуем, да, много делаем. Но, вы знаете, крайне важно, что у нас есть пространство размышлений. И это пространство размышлений есть и между нашими работами, и внутри нашей работы. И вот мне особенно важно, чтобы внутри тех процессов, которые я организую, коллеги, в основном я работаю с крупными организациями, чтобы, знаете, там было время, где ослабляется узел галстука, где расстегиваются каменные плиты, будь ли это плиты, не знаю, Центробанка, Газпромнефти, любой крупной компании, с которой я работаю, чтобы люди начинали просто по-человечески разговаривать. И вот когда удается совместить вот это вот с этим и с некой мудростью, пусть дозированной и избирательной, которой ты делишься с заказчиком, происходят совсем другие процессы. Ну вот, наверное, это если в картинках, коллеги. Но если в фотографиях, то вот это вот как раз мы с Наташей, да, она здесь присутствует, это вот мы в Ванкувере. Это как раз тотемные столбы племен американских, североамериканских индейцев. И сегодня я кое-что об этом скажу. Потому что тема моего выступления будет корпоративная антропология. Немножко такая, как сказать, странная и новая на нашем рынке тема. Но вот я хочу рассказать, как мы к ней пришли, и какой, на наш взгляд, ресурс она дает теме, и как она связана с гештальтом. Я, если позволите, буду делать остановки. Вы свое желание задать вопрос или прокомментировать помечайте, и я буду время от времени останавливаться. Ну, коллеги, первое. Мы действительно как компания «Тренинг-бутик», Костя уже об этом говорил, много занимаемся темой корпоративной культуры. И, по сути, есть три подхода к корп-культуре. Первое – это разного рода типологические модели. Модель Кэмерона Квина, там, модели спиральной динамики. Ну, любые модели, которые задают какую-то типологию и говорят, корпоративная культура бывает такая-такая и бирюзовая. Ну, или какая-то еще. Или, коллеги, второе – это модели измерительные. Ну, например, мы много лет работаем с одним из самых известных американских консультантов в области корп-культуры, таким Дэном Деннисоном. Ну, многие считают, что это лучшая измерительная модель по корп-культуре в мире. Вот она дает данные, она дает баллы, она позволяет корп-культуру мерить, показывать это любому уровню топ-менеджмента и так далее. Коллеги, ну вы знаете, я хочу сказать, что даже вот работая со всеми этими моделями, коллеги, отдавая им дань уважения, мы понимаем, как часто мы не ловим феномен. Ну, то есть корп-культуру можно мерить, но не ловить при этом феноменологию. Ну, вот давайте маленький пример. Значит, работаем с крупной организацией, Российские железные дороги, значит, и в какой-то момент обсуждаем, что принято или не принято в данной организации. И вдруг, значит, у нас топ-менеджмент замечательной компании, значит, сгибается в три погибели от смеха. Коллеги, кстати, очень часто сокрытое проявляется через телесные реакции. Да, сразу хочу сказать, я сегодня специально не буду комментировать всевозможные связки с гештальтом, потому что у меня же подозрение, что я латентный, а вы мне в конце скажете, где вы эти связки увидите. В этом будет финальное задание. А потом я скажу, где я их закладывал. Так вот, значит, и обменяемся некоторыми взглядами на эту историю. Так вот, смотрите, значит, очень часто вот через эти телесные реакции выходит подлинное. И вот, значит, у меня этот топ-менеджмент, значит, уходит в смеховую реакцию, и мы спрашиваем, что? Они говорят, вы знаете, у нас принято мало крови в приказе. Коллеги, расшифровываю. Где-то на дороге, на каком-то участке происходит авария. Значит, кого-то наказывают, естественно, объявляют выговоры. Значит, по инстанциям вверх поднимается решение о наказании. Как вы понимаете, сверху смотрят, мало наказали. И, соответственно, на каждом следующем уровне замечательной железной дороги наказывается плюс N человек. В итоге, когда все это доходит до верха, братская могила, затоплены в крови десятки и сотни людей, закопаны в эту могилу. И вот очень важно, когда топ-менеджмент на самом верхнем уровне видит это, ржет над собой и говорит, ребята, мало крови в приказе, это наш паттерн. Коллеги, а вообще-то языком корпоративной антропологии это обряд жертвоприношения. Это жертвоприношение в конкретной организации, которое можно обсуждать и возвращать им, про что это для вас, коллеги, если вы таким образом приносите жертвы. Ну и вот, друзья, явно ощущая нехватку вот этих описаний, которые не ловят феномены, да, мы, собственно, и искали разные языки. И вот один из языков, который мы нашли для нас, это язык как раз племенного описания корпоративной культуры. При этом, друзья, мы бы хотели здесь отстроиться от очень приличной книжки «Лидеры племя». Вот кто в данном случае видел, читал, знает эту книжку «Tribal Leadership» в английском, «Логан», «Кинг». Вот, коллеги, почему мы не совсем с этой книжкой? Потому что там предлагается некое поуровневое описание, коллеги, точно так же, как в спиральной динамике, при всем уважении к соответствующим подходам. Да, но они не ловят феноменологию. Они скорее указывают на тип, задают как бы некоторую желаемую типологию и движение в ее сторону. Наша идея, что надо быть очень аккуратными с типологиями, да, и мы об этом обязательно поговорим. Поэтому, коллеги, вот, собственно, хотя бы поэтому, ну вот, что, например, реальная оргструктура выглядит примерно как-то так, часто это не имеет никакого отношения к формальной организационной структуре, и поэтому понятно, что часто по подобного рода, так сказать, схемкам, ну вот таким, мало чего можно понять про реальную организацию, да, реальная организация устроена как-то иначе. Дальше, вот здесь такая цитата, она говорит о следующем, что антропологические термины, такие как племя, магия, ритуалы, истории, тотемный столб и так далее, дают нам порой для понимания организации гораздо больше, чем, например, скажем, классическая бизнес-терминология. Но смотрите, что важно. Важно уметь разговаривать и на этом языке, и на другом. Вот смотрите, я могу разговаривать с любой там бизнес-командой на языке KPI, на языке показателей, но точно так же, понимая, что этот язык – это не вся организация, я могу выйти в племенное описание и обсуждать, как в этой организации живут ритуалы, обряды, тотемы и так далее. И, друзья, это совсем другой объем. Вот, то есть я хочу показать следующее, что для нас язык антропологический – это совсем другая степень свободы по отношению к реальности организационной. Вот, наверное, в этом какая-то идея. Коллеги, может быть, вопросы в этом месте? Вопросы, комментарии? Тогда я двигаюсь дальше. Ну вот смотрите, на мой взгляд, иногда вот эти вещи про лидерство могут сказать больше, чем разного рода теории лидерства. Я надеюсь, вы узнаете. Маори, Хака. Кстати, я в свое время несколько лет назад на пир притащил впервые Хаку. Значит, у меня 20 голых мужиков под потор, значит, станцевали Хаку. И с тех пор ряд моих коллег, ну, например, Витя Буртный, вот, который работает у нас в бутике, например, активно использует Хаку в лидерских программах. И он говорит, энергия Хаки – это совсем другая энергия перед прорывом, чем, например, масса классических тренингов, которые мы используем. Или, коллеги, вот вам одно из африканских племен. Коллеги, услышьте термин, я думаю, вашему гештальтистскому уху это будет приятно. Они иногда говорят про собственные собрания. У нас недостаточно круглая культура. Коллеги, оцените. У нас недостаточно круглая культура. И что надо сделать, чтобы наша культура была круглее, да, чтобы там был равный доступ к центру, чтобы было равное расстояние, право сказать и так далее. То есть мысль в чем? Что очень часто вот в этом племенном описании и в истории культуры, и в истории племен масса ценных инсайтов для нас современных. Ну, например, коллеги, мы много сегодня обсуждаем про сетевые организации. А задумывались ли мы, что, например, кочевые культуры тысячелетиями решали этот вопрос? Удерживая гигантские территории и взаимодействуя в ситуации, когда, например, даже отсутствовала, например, ну, скажем, там, не знаю, прямая система связи. Коллеги, это, по сути, кочевая культура, как адекватная сетевому управлению организациями, да? И там масса моделей, инсайтов, приемов и так далее. Ну вот, коллеги, мы совсем недавно издали эту книжку, да, вот она только что появилась, значит, в, там, в российских магазинах. Интересно, что, значит, мы издали ее с голландцами, при том тот случай, когда мы издали книжку на русском языке раньше, чем она вышла на английском. Это была лучшая бизнес-книга, значит, там, Нидерландов 16-го года. Вот мы с этими коллегами сейчас много работаем, они действительно такие европейские лидеры именно в теме корпоративной антропологии. Книжка называется «Корпоративное племя. Чему антрополог может научить топ-менеджера». Коллеги, ну вот несколько моментов, я попытаюсь вас погрузить вот за там, те там 40 минут, которые у меня есть, вот в эту тему. Вот смотрите, первая мысль, мне кажется, очень важная, это скрытый смысл ритуалов. Как увидеть смысл ритуалов, которые мы очень часто склонны трактовать примитивно? Ну вот, например, мы знаем компании, в которых первая реакция, например, на курилке, ну или на какие-то зоны отдыха, она примерно такая. Искоренить, запретить, сократить и так далее. Друзья, на ваш взгляд, какие могут быть побочные эффекты вот такого рода запрета, такого рода, не знаю, сокращения, оптимизации, повышения эффективности? Например, сокрытие реальности. Еще? Абсолютно. Да? Пассивная агрессия персонала. Спасибо. Еще? Уменьшение неформальных, ну, например, в конкретной организации, вот, которую сейчас я имею в виду, это было резкое сокращение инновационных предложений. Коллеги, по одной простой причине. Вот те реальные вещи, которые обсуждались в курилках, которая была местом реально кроссфункциональной коммуникации, да? Но ведь никто же стоп-менеджмента не исследует. Знаете, замерились, с хронометражом прошли, потеря времени, обрубание связей. Поэтому, коллеги, вот эта мысль про скрытый смысл ритуалов, она очень важна. Вот позвольте приведу вам один пример из этой книжки, вот одного из авторов этой книжки. Это известная история, я слышал ее и раньше. Значит, коллеги, голландская полиция. И, значит, в голландской полиции те полицейские, которые выезжают, значит, на вызовы, связанные с самоубийствами, возвращаясь с задания, ну, зафиксировав, так сказать, смерть, съедают кусок сырого мяса, тартар, значит, с мясом, и возвращаются, значит, на свои рабочие места. Когда это попадает в прессу, в голландскую, тут же возникает гигантский скандал. Ну, почти, знаете, ритуальное поедание человеческого, ну, в кавычках, человеческого мяса, цинизм полицейских и так далее. И понятно, что это задачка для антрополога. А про что вот эти самые полицейские, про что ритуал, про что обряд? И, коллеги, может быть масса интерпретаций, но, по сути, одна из интерпретаций такая. Это двойное послание. Первое, ты часть племени, и то, что ты съел этот кусок сырого мяса, это ты интегрировался, ты, ну, как бы, по меркам этого племени, ты смог, ты пережил эту ситуацию. Коллеги, и второе, это знак твоим соплеменникам, что к тебе можно подходить, ты доступен для общения, ты, так сказать, в данном случае тебе можно выражать какие-то свои там слова поддержки и так далее. Смотрите, и даже когда голландская полиция в силу давления общественности вынуждена была отказаться от этого ритуала, но они нашли замещающий ритуал. Ну, например, ритуал психологической помощи. Как говорить с полицейским, который приехал с задания, связанного с фиксацией смертельного случая, да, и как найти другой ритуал? То есть, смотрите, не просто убрать этот ритуал, потому что он начал приводить к возмущениям вплоть до желания людей там уволиться из, собственно, полиции. А как его заместить поддержкой, то есть сохранить смысл ритуала? Поэтому, коллеги, вот эта вот идея про скрытый смысл ритуала, который очень часто мы при поверхностном взгляде просто элиминируем, ну, по законам бизнес-эффективности. Или, коллеги, еще один пример, он мне тоже очень нравится. Значит, некая американская компания заказывает у японского производителя чипов некое количество чипов. Значит, во время ЧЕ, значит, американскому менеджеру приносят, значит, и прописывает, значит, в договоре допустимые 2% брака. Ну, понимая, что брак бывает, то есть не более 2% брака, значит, прописано в контракте. Значит, во время ЧЕ американскому менеджеру приносят огромную, значит, коробку, и к ней, значит, скотчем привязана маленькая коробочка на боку. В этот же момент, значит, японский менеджер звонит американскому и говорит: уважаемый коллега, значит, мы все ли вы получили? Вы знаете, ответьте только на один вопрос. Зачем вам 2% бракованных чипов? Мы очень старались сделать их максимально бракованными, чтобы их было нельзя использовать. Но у нас же в контракте указано 2% бракованных чипов. Расскажите нам, пожалуйста, для чего вам нужны эти 2% бракованных чипов? В следующий раз мы будем делать их более качественно. То есть, друзья, очень важный момент, да, то, что для одних является ограничением, для других оказывается там нормой, так сказать, указанием к действию. Поэтому, коллеги, кроссфункциональная разница, кросс-культурная и так далее, с пониманием того, а про что те ритуалы, которые есть в организации. То есть, смотрите, коллеги, в чем мысль? Речь идет не о том, что есть плохие или хорошие ритуалы, а речь идет о том, что смысл ритуалов должен быть разгадан, да, вот об этом, да. Коллеги, ну, собственно, коротко, если про корп-антропологию, в чем суть? Коллеги, это использование всех тех методов культурной антропологии. Думаю, что уж там, не знаю, про Маргарет Мид слышали все, и там массы других антропологов, которые последние 100 лет, там 100 с лишним лет, жили в племенах, ходили в племена, изучали их и так далее для мира корпоративного. И как раз вот наши голландские коллеги – это реальные культурные антропологи, которые по нескольку лет провели, там, не знаю, в африканских племенах, там, не знаю, в племенах других, так сказать, территорий, которые пробуют это переносить в корпоративный мир со всей вот как бы подобающей аккуратностью для исследования. Коллеги, предметом работы бизнес-антрополога, одна из цитат, является поведение в любой организации и вокруг нее. Коллеги, поведение потребителей. Вот изучение потребителей в ситуации потребления продукта. Да, не фокус-группа маркетинговая, на которой мы имеем дело с рассказом про потребление продукта, а наблюдение за человеком, долгое, пролонгированное, включенное, которое позволяет увидеть, как реально потребляется продукт. Коллеги, то же самое, как живут люди в организации, да, почему они живут так, почему они так действуют, это важный момент. И вот нам очень нравится вот этот слоган, мы считаем его слоганом корпоративной антропологии. Делать странное знакомым, а знакомое странным. Опять же, надеюсь, вы какие-то параллели строите. Коллеги, вот, может быть, вы знаете эту историю. Скажите, кому известна история народа Накирема? Накирема. Кому-то известно. Значит, коллеги, это была история, когда, значит, в известном антропологическом журнале появилась статья, опять же, известного антрополога про некий, значит, народ Накирема с его варварскими обычаями, которая вызвала, естественно, там, удивление цивилизованного мира. Ну, например, скажем, да, можно я вот процитирую один момент. Ежедневно все члены семьи по очереди заходят в алтарную комнату, склоняют голову перед ящиком, смешивают в купели различные виды святой воды, выполняют краткий ритуал омовения. Ежедневный телесный ритуал включает и обряд, выполняемый во рту. Непосвященному этот ритуал кажется отвратительным. Как сообщается, во время этого ритуала в рот вставляется небольшой пучок свиной щетины, посыпанный магическими порошками, и производится серия жестко формализованных ритуальных движений. Священный и традиционный характер ритуала очевиден, так как туземцы из года в год ходят к жрецу, несмотря на то, что их зубы продолжают разрушаться. Ну, коллеги, не похоже ли это на что-нибудь? Абсолютно точно, коллеги. Коллеги, прочитайте Накирема наоборот. Ну, представьте, что это написано еще в англоязычной транскрипции. Это фейк. Это один из самых известных розыгрышей в истории науки. По сути, современные американцы описаны языком антрополога. Коллеги, это описанный ритуал, так сказать, в данном случае чистки зубов. И вот эта история, когда вдруг оказывается, что мы на знакомое смотрим, как если бы антрополог оказался в примитивных племенах, вот это как раз иллюстрация темы про делать странное знакомым, а знакомое странным. Мы тоже очень странны с точки зрения, например, антрополога, который бы посмотрел на нас, и вот это умение увидеть странное как знакомое и знакомое как странное нам кажется важным. Коллеги, ну вот что обычно исследуется? Теперь, на что может смотреть корпоративный антрополог? Коллеги, первое, на отношения с другими в нашей собственной группе. Да, как это устроено у нас? Второе, коллеги, отношения с лидерами и властью. Вот правда, а как в этой, например, организации, как в этом месте, например, строятся отношения с властью? А давайте сделаем маленькую активность. Давайте я предложу всем вам встать. Вставайте, пожалуйста. Прям круг давайте сделаем. Прям уберите все из рук и сделаем кружочек. Двигайся, двигайся сюда. Да. Значит, коллеги, только что был все-таки овал. Но чтобы все-таки овал получился у нас, чтобы мы все стояли в одну линеечку. Значит, можно я вам сейчас предложу сделать одну такую разминочку, вот которую наши, так сказать, коллеги предлагают. Значит, смотрите, сейчас будет два слова. Считается, что это полярность, которая есть в любой организации, коллеги, и в любом человеке. Первое – это слово power, ну, власть. Потому что власть есть всегда. Нет организаций, в которой живут без власти, без силы, без принуждения. Поэтому сейчас, пожалуйста, каждый выберите себе какое-нибудь движение, ну, какое-нибудь структурирующее, там, ну, вот, например, такое, такое, какое-нибудь, которое вы произнесете и сделаете со словом power. Ну, вот, с жесткостью, со структурированностью, с энергией. Давайте, каждый, придумайте себе движение. Давайте, на 3-4, power, 3-4. Power, коллеги, ну, мощнее, давайте попробуем. 3-4. Power! Спасибо большое. Теперь, коллеги, придумайте себе, пожалуйста, движение на слово love. Ну, потому что love – это что-то такое объемлющее. Не бывает организации без любви. Есть принятие, есть вот эта ситуация гармонии. Пожалуйста, давайте приготовимся на 3-4 love. 3-4. Love. Да, давайте еще. Коллеги, найдите свое движение. 3-4. Love. А теперь на 3-4 вы сделаете power, если в вас сейчас больше power, и сделаете love, если в вас сейчас больше love. Вот прямо здесь и теперь. Готовы? 3-4. Power! Коллеги, я помню, я один, да? Да, 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 да. Спасибо вам большое. Присаживайтесь. Да, да. Коллеги, я очень рад, что у нас столько любви. Да, да. Значит, соответственно, отношения с посторонними клиентами и конкурентами. Кто не члены группы? Как мы с ними выстраиваем отношения? Как мы с ними взаимодействуем? Дальше. Отношения со временем, пространством и космосом. Дальше, отношения с отношениями. Как строятся отношения внутри и как эти отношения являются предметом, ну, так сказать, нашего осознания жизни у нас. Вот некие возможные фокусы для понимания корпоративных племен. Дальше. Вот это та модель, которую мы делали для исследования себя. Знаете, мы как те самые доктора сначала поставили исследование на себе. Мы для этого пригласили там хорошую команду из, ну, светлой памяти Вячеслава Всеволодовича Иванова. Может быть, многие знают, что он самый известный отечественный антрополог, тоже, к сожалению, ушел в конце прошлого года. Вот, это были как раз ребята, работавшие с ним, и они же сделали исследование на нашей компании «Тренинг Бутике». Я чуть-чуть об этом расскажу дальше. Какую модель исследования мы брали? Смотрите, пространство, как исследование пространства нашей организации. Коллеги, дальше нарративы, что и как говорится и рассказывается в нашей компании. Коллеги, и дальше оппозиция событий и повседневности. Повседневность, как жизнь каждого дня, например, как в офисе принимается пища, какие ритуалы и техники тела существуют в пространстве этой организации, и какие, так сказать, вещи являются неповседневностью, то есть что является событийным, ну вот, в структуре нашей организации. И вот, собственно, это была модель исследования, которую мы попробовали уже на себе, ну и вот пару раз уже ее практиковали в разных форматах. Коллеги, вот несколько, например, советов, которые даются культурным или корпоративным антропологам. Собирайте культурный хлам. Смотрите сайты, собирайте флаеры, предметы, фотографируйте рабочее пространство. Ну вот все, что попадает на ваш взор. Кстати, одна из техник работы антропологов в организациях изначально это была камера на спине. Коллеги, оцените. Чтобы ты не наводил фокус, а снималось все, что снимается. Да, вот все, что снимает твоя камера на спине, это и есть тот материал видео, с которым ты потом работаешь. Да? Как бы специально задавая некую несфокусированность только взгляда исследователя. Дальше, собирайте анекдоты. Короткие, там, не знаю, истории и байки, которые здесь считаются смешными. А собирайте впечатляющие моменты, коллеги, опять же, внимание, да, которые вы выделяете, как, например, скажем, ну, там, вне находящийся, так сказать, человек по отношению к этому пространству. Что вас удивило, что вас раздражало? И, коллеги, очень важная история про антрополога, он пишет дневники. Притом скажите просто, как вы думаете, вот если взять известные записи, известные исследования больших антропологов, с чего они начинаются, ваша гипотеза? Человек отправляется в другое племя надолго, он там сколько-то проживет. С чего начинается его антропологическое описание? Описание быта. С описания его самого. Я 32-летний белый мужчина, выросший. Коллеги, почему? Потому что никогда не снимается твой собственный взгляд. Как бы ты ни хотел спрятать уши твоего образования, твоей подготовки и так далее, все равно они будут фонить. Поэтому отчетливое понимание, да, а кто ты такой, кто идет в эту организацию, каков твой культурный код, это оказывается крайне важно. Дальше. Коллеги, ну, как работает корпоративный антрополог в классике? Безусловно, дизайн исследования, эмическая и этическая позиция, сейчас я это поясню. Дальше, включенное наблюдение, очень много антропологических интервью. Коллеги, очень много дискуссий об этике. Вот есть такая поговорка у ребят-антропологов, что там, где собираются два антрополога, через 5 минут начинается разговор об этике. Вот мне очень нравится вот этот слоган. Мы можем уйти, а они нет. Коллеги, мне кажется, об этом крайне ценно помнить любому из нас, кто приходит в организации. Мы можем уйти, а они нет. создание дизайна программы трансформации, ну и реализация программы изменений. Вот смотрите, очень интересный момент. Изначально антропология, конечно, это только исследование. Ну, культурная антропология, никакой трансформации там нет. Да? Там есть только некое включенное исследование и, может быть, его какая-то интерпретация. Коллеги, вот эта история более поздняя, буквально последних 3-4 лет, когда антропологи пробуют делать трансформацию организаций. Да? И это некое окаянство. Ну, например, само сообщество антропологов делится на тех, кто проклинает вот этих ребят. Они говорят: друзья, ваша работа заканчивается отчетом. Все. Отчет как повышение осознанности в этой организации, как понимание ими своих паттернов, точка. Дальше, как сказать, уходите, да, они сами. Коллеги, и теми антропологами, которые говорят: нет, там есть пространство изменений, но это другое пространство изменений. Это не модель as is to be, это не модель Коттера, это другие вещи, это истории, рассказанные по-другому. Это другие обряды инициации. Вот в этом смысле действительно здесь важно отметить эти вещи. То есть, безусловно, для нас наиболее ценно в антропологии это как раз исследовательский фокус, потому что, на наш взгляд, он позволяет ловить феномены, он позволяет говорить о феноменах, да, организационных. Но и тема трансформации нам не кажется чуждой, потому что там работают совсем другие инструменты трансформации, storytelling, viral change, ну то есть вирусные изменения, да, которые строятся на других закономерностях, чем все современные программы трансформации в 99% компаний. Соответственно, коллеги, эмическая, понятно, это история про быть ближе к туземцам, как раз вот идея погружения внутрь и некой безоценочной позиции. То есть в течение какого-то времени, да, ты не должен выдавать никаких интерпретаций. Да? Ты находишься в ситуации погружения неделю, 2 недели, 4 недели в этой организации, и ты исключительно в ситуации, так сказать, фиксирующего. Единственное, что делают наши коллеги, у них, знаете, есть такие сеансы связи. Например, раз в 2 дня на полчаса с тобой созваниваются люди с большой земли и говорят: ну как ты там, Марк, ты там помнишь, да, что ты вообще отсюда? Ну, чтобы не было полного растворения в той ситуации внутри. Ну, целый ряд вещей, которые анализируют, коллеги, интереснейший инструментарий. Вот нам кажется, что инструментарий полевого исследования в антропологии один из самых мощных из тех, которые вообще есть. На что смотреть, как фиксировать, как фотографировать, какие схемы рисовать, вот про эти вещи. Собственно, дальше этическая фаза. Смотрите, коллеги, эмическая и этическая – это как фонема, и, то есть фонемический и фонетический, по аналогии понятия образованы. То есть эмический как внутренний и этический как внешний, не этический как оценочный. Да? То есть, коллеги, этическая – это интерпретация. Ну, вы знаете, я бы тут скромнее написал, мы скорее выдвигаем гипотезы. Не то чтобы мы ставим диагноз, мы скорее выдвигаем гипотезы и, так сказать, их интерпретируем. При этом очень важный момент вот в классике антропологического исследования. Человек, который был внутри, обязательно пишет отчет с тем человеком, которого там не было. И вот в этом пересказе человека изнутри человеку извне, и вот в этом взаимном обсуждении только и может родиться отчет. И это прям условие антропологического отчета. Ну, то есть, как бы очень важно, насколько ты изнутри можешь передать или перевести тем людям, которых там не было. Коллеги, дальше, собственно, разработка плана изменений. Позвольте, сейчас пока туда не пойду. Вот я сегодня мало буду об этом говорить, но там очень много совсем другого инструментария, я об этом уже сказал. Ну и некая реализация изменений. Коллеги, один пример приведу, что вот когда от фазы 2 к фазе 3 идет переход, коллеги, внимание, на презентации отчета должно присутствовать все племя. То есть это значит, что презентация делается не топ-менеджеру, а презентация делается всей организации. И если, например, скажем, возникает история, в которой, например, топ-менеджер говорит, там, давайте обсудим это с вами, уважаемые консультанты, что отвечает антрополог? Он говорит: нет, только при условии, что вся организация будет присутствовать на отчете, поэтому если вы чего-то боитесь, что будет рассказано, ну, про вас, скажите об этом сразу. Вот что мы услышим от людей, с которыми мы точно будем говорить, в том числе и про вас, и про вашу ситуацию, и про то, что люди думают. То есть, коллеги, вот мне это очень важно. Вот эта интеграция племени в ходе самого исследования – принципиальная часть в структуре работы антрополога. Дальше, коллеги, собственно, некоторые метанавыки. Там тренировка памяти, вспомните то, что вчера говорил Илья Рудник, там навыки какой-то быстрой записи фиксации, ну, целый ряд вещей. Вот, например, обратите внимание, да, готовность полагаться на интуицию, выделяя какие-то фигуры, которые ты видишь в процессе. Коллеги, способность переключаться между эмической и этической перспективами. Ходить внутрь и интерпретировать. Ходить внутрь и интерпретировать. И вот это умение делать эту работу постоянно. Дальше, способность распознавать неофициальную иерархию. Коллеги, вот эта ситуация про, ну вот я ее иногда называю скрытая повестка. Вот что лежит под столом в этой организации, какие скелеты здесь в шкафах, вот про эти вещи. Да, дальше, коллеги. Вот, собственно, мы, наверное, первое исследование сделали на себе летом 2017 года. Вот на себе это компания «Тренинг Бутик», там нас несколько десятков человек, вот тут мои коллеги присутствуют в том числе. И действительно, с нами его делали внешние люди. Мы считали, что нам некорректно делать его на себе, мы были заказчиками в позиции заказчика. Коллеги, масса выводов, в том числе болезненных для нас. Ну вот я покажу только одну линию, одну, хотя вот там была масса выводов, которые мы до сих пор обсуждаем внутри себя, после чего, собственно, мы и сделали вывод, что если мы с собой это делаем, мы можем это делать со своими клиентами. Ну вот, например, одно из исследуемых фокусов, я уже говорил, это пространство, да, структура и семиотика. Ну то есть, в частности, например, коллеги, а в этом пространстве право лучше, чем лево? Коллеги, очень часто отличаются верх и низ, право и лево, ну и другие измерения пространства. И это классика антропологии, классика семиотики. Дальше. Мы даже, вот, знаете, делали потом такие небольшие тренажеры. Что значит, что мы учимся исследовать пространство? И мы эти тренажеры делали для себя и уже немножко по ним начинаем жить. То есть что замечать, да, на чем, так сказать, фокус внимания вот в разных аспектах исследования. Ну вот, например, да, одна из исследованных вещей в нашем офисе, например, это хаос-структура. Структурированные зоны, хаотические зоны. Например, это же, вот это в фотографиях, это же, например, на схеме выглядит вот так. Абсолютно темная зона, там, не знаю, руководства, в которой вообще непонятно, так сказать, что там происходит, черный ящик такой, да. И вот некоторые зоны, в которых есть, значит, там, например, хаотические зоны, да, и структурированные зоны. Там хаотические, так сказать, одним цветом, структурированные другим. Коллеги, один пример приведу. Вот, знаете, инсайты для нас. Вот мы вообще-то сапожники с сапогами. Знаете, у нас так неплохо, мы много лет работаем со своей собственной культурой, но какие-то чудовищные вещи, которые стали для нас понятны в ходе анализа. Коллеги, один пример. Значит, у нас небольшой такой офис. Значит, коллеги, вот, собственно, это наша такая переговорная-кухня. Коллеги, вот тут у нас находился единственный кулер в офисе. Значит, в какой-то момент мы поняли, что когда там собираются партнеры, там, не знаю, какие-то директора, встречи с клиентами, вот эти вот люди, которых тут, в общем, человек 20 работает, знаете, они не могут дойти до кулера. И вот, знаете, вот такие выводы, они вдруг нам становятся понятны, когда мы, значит, в ходе исследования с нашими исследователями разбираем эти вещи. Ну, знаете, как это? Доступ к водопою большей части людей племени оказывается отрезан на какие-то часы. Вот прям физически, да? При том, что, ну, как бы это терпеливые люди, они никогда нам об этом как-то не скажут. Ну, они потерпят. Ну, вот подобные вещи, и их было очень много, таких вещей. Коллеги, в результате мы поменяли офис. Зовем вас к себе в новый офис, он, правда, по-другому устроен, в нем много других вещей. Коллеги, то есть один из выводов, это был вывод о смене офиса, потому что мы очень много чего обнаружили, что не так в нашем офисе с точки зрения, как это, нам же к себе предъявляемых требований. Вот, коллеги, пара еще картинок. Вот смотрите, вот это, кстати, история про, по сути, смотрите, про что это вопрос. Про личное и общекорпоративное в офисе. Коллеги, пример. Это старый офис компании Mail.ru. Вот синие ладошки – это мальчики, оранжевые – девочки. Это, значит, закладка производится через год после работы человека в компании Mail.ru. Ну, сейчас у них уже другой офис. Вот в старом офисе было так. То есть, смотрите, я не раз бывал у них в старом офисе. Редкий случай, когда человек, который работал в Mail.ru, не проводил меня через соответствующее место, даже мы делали маленький крючок, и он как бы невзначай говорил «это я». Ну, понятно, да? Мне крайне важно, что в этом офисе есть мои, ну, как бы 5 копеек пространства. Есть моя лично помеченная территория. Коллеги, другой пример. Когда Mail.ru переехали в новый офис, они это сделали так. Гигантский логотип Mail.ru, каждый собирает фигурку, и каждый, так сказать, водружает ее, и это символический знак. Коллеги, очень важно, да, в этом пространстве офиса есть твоя личная территория. Коллеги, ну вот так, в том числе, это тоже из Mail.ru, но подобное есть в Касперском, много где. Как это, территория, где можно иметь, знаете, некое интимное пространство в офисе. Ну, можно прилечь, да, вот можно в какой-то момент, там, не знаю, прилечь, там, не знаю, забиться, отлежаться, отсидеться, и тебе никто не будет мешать. Коллеги, второе, мы делали некое исследование на пире, ну вот тут много уже было сказано про пир как про формат, и тут уже мы работали и как соисследователи, то есть у нас была группа людей, которые включенно исследовали пир как, при этом смотрите, это же разная история, исследовать компанию как стабильную структуру и исследовать ивент как событие в несколько дней. И у нас был ряд очень интересных выводов про структуру пира как ивента, ну, в частности, например, что он устроен по, там, не знаю, культурному коду ярмарки. Дальше очень интересные размышления, что обменивается на этой ярмарке и что есть предмет обмена. Ну, и целый ряд тоже выводов, потому что одна из задач моя была, как сделать так, чтобы пир мог тиражироваться как формат. Вот в том числе, как бы, вопрос был такой, где это отделимо от, как сказать, автора мероприятия, да, в чем отделимо, а в чем нет. Ну и вот благодаря метафоре ярмарки, мне кажется, мы немножко продвинулись в то, как сказать, где там граница, ну, трансфера. Дальше, коллеги, ну вот просто покажу один из примеров, вот просто чуть-чуть, чтобы углубиться в один из концептов. Коллеги, один из концептов вот, культурной антропологии и корпоративной – это понятие тотема. Смотрите, тотем, если брать язык одного из племен североамериканских индейцев, это его род. То есть тотем – это родовая вещь. Как правило, это изначально было животное, которое было родовым для этого племени. Ну, например, если вы посмотрите вот на эти вот столбы, коллеги, вот на эти столбы, да, которые являются тотемными, то там обычно внизу либо тотемное животное этого рода, либо сначала вождь его основавший, а потом тотемное животное. Коллеги, кстати, славянские племена, есть даже одна из гипотез происхождения слова «Русь», коллеги, одна из гипотез, что это рысь как тотем для целого ряда, так сказать, в данном случае, так сказать, живших на этой территории. Или, например, одно из славянских племен лютичи, лютый – это волк, да, как и тоже тотемная история происхождения названия племени. Поэтому, смотрите, животное, растение – предмет явления природы, служащее объектом культа для данного рода и его интегрирующее. Дальше. Тотем обычно родоначальник данной социальной группы, у него особые отношения с родом, идея поиска благосклонности тотема. Коллеги, целый ряд табу, связанных с тотемом, не буду напоминать вам название фрейдовской одной из работ. Дальше. Распространены очень сильно в Австралии, там, Северной Америке, Африке. А само понятие тотем исследуется, считается, с 1791 года, впервые было использовано европейцами для описания этого феномена. Дальше, коллеги, как правило, это энергия, это дух или душа организации в корпоративном мире. Очень, кстати, интересно подумать, а что тотем вашей компании. Вы понимаете, да, я как бы вас туда подталкиваю для того, чтобы об этом подумать. А наши вот коллеги часто говорят, что мы охотники за тотемами. Мы те люди, которые как бы ищут тотемы данной организации и вместе с организацией их интерпретируют. Есть ли тотем в организации, какова его роль, да, как он может со временем терять свою роль, ну, для которой он был создан изначально. Дальше авторская модель коллег – это 5 тотемов или 5 ситуаций тотемов. Тотем создается с нуля, тотем блестяще выполняет свою роль и вопрос о том, как его, так сказать, поддержать, развить и так далее. Коллеги, тотем спрятан или потерян, тотем болен или сломан. Да, и мы знаем такие примеры, и просто мы должны поменять тотем. Для нового этапа нам нужен совершенно другой тотем. Коллеги, пара примеров, мы вот как раз недавно на одном из своих событий как раз вот просили наших клиентов приносить тотемы, их показывать, вот прям буквально пара примеров. Коллеги, вот это вот такой тотем нашего клуба, он называется «Бутиковская булавка», ему уже там больше 10 лет. И это история про премию в области корпоративной культуры. Коллеги, и вот эти вот булавки, вот эта подушка, это вот и есть, например, тотем конкретного события, который действительно одно из, наверное, самых успешных там в своей сфере. Да? И эти булавки действительно именно награждаются там лауреаты, ну вот пример тотема конкретного мероприятия. Да? Коллеги, пример из Кемерово. Коллеги, как это очень тяжело тоже переживали там эту трагедию в Кемерово, потому что мы очень много там бываем, ну и просто, потому что это общечеловеческая трагедия. Коллеги, вот это такой кемеровский Google, компания GoodLife. Наверное, одна из лучших за Уралом, действительно высокотехнологичная IT-компания, там, телевизионная и так далее. Вот. И вот прям буквально пара примеров. Ну, просто, знаете, как бы понимать, что и как это, за Уралом есть жизнь. Значит, коллеги, вот это вот значки, которые обозначают, в каких проектах в компании ты участвовал. То есть значок – это знак того, что ты был членом команды проекта. Это пример вот нашего краскемеровского коллеги, там, Жени Махины. И, друзья, вот просто в качестве примера. Вот человек, как это, который физически, вот он так ходит, вот это так ходит в офисе. Коллеги, сравните. Ничего не изменилось. В общем, ничего не изменилось, как это вот в этих, там, не знаю, зубах животных и вот в этой истории про, как это, знаки того, как бы, в каких проектах ты принимал участие. Коллеги, а теперь та же идея в диджитал. У тебя на страничке в сети, коллеги, знаки тех самых проектов, в которых ты участвовал. Про тебя все понятно. Вот твой послужной список в компании. Вот твои добытые животные. Вот твои победы, там, не знаю, локального масштаба. То есть, коллеги, я просто хочу подчеркнуть очень простую вещь, что этот язык имеет право на существование, и он действительно существует и реализуется в наших компаниях. Ну или, коллеги, вот это вот, кому знакомо вот это вот, намекаю вот сюда. Коллеги, белая металлургия, ЧТПЗ, кому удавалось быть? Значит, коллеги, проект, возникший на Челябинском трубопрокатном заводе под названием «Белая металлургия». Вот мы знакомы с коллегами, мне доводилось там бывать. Они говорят, когда мы приехали в Японию с этим проектом, коллеги, цитата, «нас встречали как Битлз». Ну реально, это проект, в котором место, конкурс на позицию одного работника, 40 человек на место. Коллеги, и это белая металлургия, представьте себе металлургическое предприятие, где все работники работают в белом. Реально. И, коллеги, вот и как это тоже в России, и такие вещи происходят. И в каких, по каким-то параметрам они лучшие в мире. Да? И важный очень момент, что белая одежда – это тоже элемент тотема в этой организации. Когда они придумывали концепцию, они пошли от идеи, что за металлургическое предприятие, на котором все сотрудники работают в белом. Да? И понятно, что это породило другую концепцию, коллеги, другое отношение к персоналу. Мы их как-то спрашивали, скажите, а какие были проблемы? Они говорят, вы знаете, проблема была одна основная. Ну, когда мы возникли среди массы вот этих черных, так сказать, предприятий, ну, потому что мы были внутри, они говорят, нас били какое-то время. Вот мы выходили с работы такие в белом, И там стояли ребята в черном и мочили нас. Ну, потому что вот эта ненависть к чему-то другому, что возникало и задавало другой стандарт. Но, говорит, со временем мы организовались, и это позволило нам дать отпор, и мы почувствовали себя племенем. Ну, и так далее. Да? Физически били. Ну, как коллеги. Знаете, у нас на предприятиях иногда случается, да? Друзья, ну вот, там как раз уже некоторые мои выводы, да, А теперь давайте я вас спрошу. Вот мне кажется, я много сказал, и я буду вам, очень буду рад, если вы скажете, где вам то, что я рассказывал, стараясь не часто говорить слово гештальт, откликается как подходы, практики, убеждения гештальта. Пожалуйста, коллеги, да.
Самоописание,
антрополога, да. Ну, то есть самое описание тебя как терапевта, как работающего с организацией, с осознаванием, где ты находишься, твоих границ. Спасибо, Вер. Еще, да.
Похоже, изучение поля организации, то есть феноменологический подход, мне кажется, очень гештальтистский.
Абсолютно. Спасибо большое. Спасибо. Еще, пожалуйста.
Про дело ты говорил, когда замечательно топ-менеджер разговаривал, что с ним происходит.
Самое гештальтистское. Абсолютно. Спасибо большое. Да. Да, при этом, знаешь, тут есть такой тонкий момент, он как бы с одной стороны ты присутствуешь, я до конца еще не разобрался, потому что ведь в ходе исследования культурного антрополога ты присутствуешь, но как бы и не присутствуешь в части вот этой истории про интерпретацию. То есть если, например, в некоторых гештальтистских интервенциях интервенция может быть гораздо короче и быстрее, да, вот прямо здесь в поле, то у культурного антрополога точно есть вот лаг, в течение которого у него нет права на интерпретацию, и оно бывает приличным по времени, да. И вот тут действительно вопрос про, так сказать, некоторые продуктивные отличия подходов, которые могут быть элементами дополнения. Да.
И еще один момент, так же как в гештальте, экспертом в своей жизни является клиент, а не терапевт. И вы ту же самую позицию озвучивали здесь.
Да, спасибо. Еще? Да, пожалуйста.
В реальности, когда я... Мы можем принимать знакомое как непривычное.
Спасибо. Да, привет. Да.
Проверка на себе, чтобы сначала сами быть объектом, а потом уже начать работать этим.
Спасибо.
Я просто добавлю еще важный момент, он точно гештальтистский, тоже работает с нами в тренинге Чеке. И во время исследования, еще до того, как идет интерпретация, когда мы обсуждаем внутренний консультант и внешний консультант, это поиск паттернов, да, а по сути своей мы обсуждаем, что я вижу, слышу, чувствую, не интерпретируя, и просто замечаем вот эти паттерны,
повторяющиеся. Понятие паттерн используется, прямо как понятие паттерн. Да. Еще? Хорошо, давай это сделаем так. Я-то покажу то, что вот я нафантазировал на тему вот того самого общего и того, что, как сказать, мэчится, да, и там созвучно, и даже, знаете, где-то теми же словами. Вот Костя не даст соврать, когда я, значит, делал, ну, часть этой презентации на пире в Сибири, я так через слово делал пас в его сторону, и мне было приятно, как Костя расплывался в улыбке, потому что все родное наше. Ну вот, коллеги, на мой взгляд, конечно, феноменологический подход, конечно, вот это как бы поиск феноменов, работа с феноменами, да, делать знакомое странным, а странное знакомым. Наверное, в таком виде я этого в гештальте не встречал, но мне кажется, это тоже одна из, как это, один из элементов работы там, гештальт-терапевта и так далее. Дальше, множественная реальность, конечно, потому что ты не можешь в племени не работать с множественными реальностями. Да? Повышение осознанности в системе, коллеги, у коллег есть прямо цитата, вот они этими же словами это говорят. При этом очень интересно, вот наши, например, голландские коллеги с гештальтом не знакомы. Мы их отдельно спрашивали, у нас там есть ряд, как это, приверженцев кливлинской модели, выученных Костей. Так люди подходят, говорят, а кливлинская модель, вообще гештальт, они говорят, знаете, ну мы вообще с гештальтом чуть-чуть, но так не очень, да. В то же время, например, отмечу, что вот мне доводилось, например, бывать, вот, в том числе нам с Наташей, например, там в неких вижн-квестах на западном побережье Штатов, и вот там, например, чуть ли не каждый второй, вводящий к индейцам, у него как бы антропология в зоне интереса и гештальт как элемент подготовки. То есть вот это очень интересная история. Вот я еще пока здесь не раскопал, где там в гештальте эта ниточка, которая, вот может быть, там что-то про это коллеги скажут, да, переведите, может быть, вопрос, да, что действительно интересно, вот где, на их взгляд, вот этот интерес в антропологии был внутри гештальта. Да, потому что, опять же, я видел, что у очень многих вот эта готовность, вот эти другие реальности показать, ну, условно, нашему городскому человеку на примере племен, на примере их там практик, не знаю, взросления, обрядов инициации, вот мне кажется, там есть какие-то вещи внутри, так сказать, самого интереса гештальта, может быть, они назовут какие-то имена, там, парольные ходы, мне кажется, там точно это есть, ну, по крайней мере, на американской почве, мне кажется, это на 100% есть. Дальше, коллеги, конечно, это история про интеграцию племени, да, это история про объединение этого племени как как той организации, с которой ты работаешь. Конечно, это идея продуктивности другого языка по отношению к бизнесу. И мне кажется, когда, вот, например, гештальтисту удается этот другой язык внести, когда там, антропологу удается этот другой язык показать, не отменяя реальность, так сказать, бизнеса, но показывая ее как более богатую. Ну и, коллеги, конечно, мы говорим так или иначе о культурных изменениях. Конечно, мы говорим о том, что меняется сам способ коммуникации, меняется сам способ воспринимать, видеть, майндсет и так далее. Ну и, коллеги, может быть, корпоративная антропология – сестра гештальт-подхода, и вообще они родственники. Ну вот, наверное, как это родство можно установить. Ну вот, коллеги, наверное, на этом бы я заканчивал уже свою часть. И если есть какие-то вопросы, я готов ответить и уже завершить свое выступление. Вопросы? Тогда можно я вас попрошу, все-таки в конце у меня есть 5 минут, давайте мы тогда сделаем полноценный круг, выключим проектор. Значит, коллеги, мы с вами сейчас сделаем практику, которая родилась в недрах Deep Democracy. Это глубокая демократия. Значит, эта история как раз южноафриканская, как это привет всей гештальтистской истории, связанной с Южной Африкой, И как раз это была практика на интеграцию племен. Значит, коллеги, в чем практика? Значит, человек делает шаг вперед и говорит какую-нибудь свою мысль, размышление, инсайт по итогам того, что произошло сейчас, вот за последний час. Если у кого-то инсайт, размышление такой же откликается, человек делает тоже шаг вперед, молча. Потом они встают на место, кто-то следующий, и прямо такая, знаете, телесное включение в практику. Это вот вполне такая, знаете, племенная практика, которая потом была реконструирована вот в Deep Democracy. Пожалуйста. Прям шаг, можно прямо не поднимать руку, прям шаг вперед, да.
По вашей презентации у меня такая ассоциация родилась, как будто консультант-антрополог, который приходит, он почти как терапевт по отношению к организации. И вот то, что вы озвучили, это для меня почти терапия организации. Что-то очень глубокое.
Намного интереснее вот так относиться к жизни, чем, ну вот, не так.
У меня такая неожиданная мысль. Я для себя сейчас узнала, что для меня брак – это сведение двух разных корпоративных культур. Вот уже она была одна, а может другая. И насколько вот это слияние должно как-то… Насколько понимание этого облегчает возможность разрешения конфликтов?
Очень много базового, первобытного и мудрого, которое сейчас утеряно в этом, и к которому хочется вернуться и найти эти истоки. Мне очень понравилось, когда я вас слушала, насколько бережно и этично хорошо вы относитесь к разным культурам в разных компаниях. Прямо уважение большое.
Для меня было важно и интересно соединение языка культуры, языка образа, языка антропологии вот в этот один концепт. Это просто вот такое восхищение, благодарность.
У меня такой инсайт, что история организации как история тотема, существующая вечно. А история взаимоотношений людей внутри, это то, что происходит в данный момент, это изолированные такие вещи, не влияя друг на друга.
Интересно, мы так не думали, будем думать, Максим. Спасибо.
А можно еще?
Можно.
А для меня, наверное, главное открытие – это твое присутствие и понимание, что практически любую идею, если ей гореть, быть любопытным, ее можно применять и извлекать смысл. Это мое открытие.
У меня по двум выступлениям я поняла, что мне настолько не хватает историй о таком прекрасном опыте. Я за 2 часа здесь услышала, как много хорошего делается в нашей стране, сколько у нас людей, которые могут придумывать что-то ценное и важное. И я поняла, мне насколько не хватает этого слышать каждый день, когда я включаю радио, телевизор или просто на улицах. Мне этого не хватает.
У меня такое размышление возникло. Сейчас в последнее время очень много обсуждается достаточно, ну как это, с большим волнением тема, да, про наше вот это механистическое развитие вообще человечества. То есть, ну как вот 2 пути развития. Есть вот техногенное развитие, там, ну, вплоть до бессмертия чего-то под вопросом. И как бы все время вот существует вот этот альтернативный путь, ну, движение внутрь человека, да, вот внутрь его способности, внутрь какой-то более глубокого его понимания. Вот мне кажется, что вот антропология – это как раз вот тот путь внутрь человека, который нам так сильно не хватает.
Коллеги, давайте по времени последнее, может быть, какое-то, кто хочет. Друзья, спасибо вам огромное. Мне кажется, получилось продуктивно. Очень надеюсь, что вот те параллели с гештальтом, которые возникли, они окажутся продуктивными. Спасибо большое. Спасибо.